Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии актер и режиссер Олег Табаков. Насколько биологический возраст театрального человека имеет значение в этой профессии? Историческое соревнование Москвы и Петербурга в наше время. Какие ошибки совершены Чарли Чаплином и Георгием Товстоноговым? Что такое полуфабрикаты актерских работ? Должен ли театр зарабатывать самостоятельно или быть дотационным? Вопросы Олегу Табакову задают корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» и газеты «Культура». Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Первый раз в эфире 23 июля 2000 года.
В эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». На вопросы корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Селестин Боулин и редактора отдела театра газеты «Культура» Натальи Каминской отвечает народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и с июля 2000 года художественный руководитель МХАТ имени Чехова Олег Табаков.
Надо знать, куда плывешь, во-первых. Надо уметь грести и уметь причаливать к какому-либо берегу. Я думаю, что один из главных недостатков многих моих коллег – это совковые атавизмы. Ну, нечто вроде хвостового отростка у меня.
Ведет программу Марина Тимашева.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». На вопросы корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Селестин Боулин и редактора отдела театра газеты «Культура» Натальи Каминской отвечает народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и с июля 2000 года художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Чехова Олег Табаков. Ведет программу Марина Тимашева. Табаков Олег Павлович родился 17 августа 1935 года. В 1957 году закончил актерский факультет школы-студии МХАТ и по 1983 год был артистом Московского театра «Современник», с 70 по 76 год директором того же театра. С 83 года состоял в труппе Московского художественного театра. С 86 по 2000 год ректор школы-студии МХАТ. Параллельно создатель и руководитель театра-студии под управлением Олега Табакова. Лауреат Государственной премии Советского Союза «Народный артист СССР». Олег Табаков назначен художественным руководителем МХАТа имени Чехова, но попросил об этом с ним сегодня не говорить, поскольку назначение произошло только что, в июле 2000 года. Из последних актерских работ «Лука» в спектакле «На дне» и «Иван Жуков в комнате смеха». Спектакль «Комната смеха» – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за 1999 год. В сентябре на сцене филиала театра имени Маяковского состоится премьера «Любовных писем» спектакля дуэта для Олега Табакова и Ольги Яковлевой. Вот об этом мы и начнем разговаривать.
Мне думается, что это пьеса очень стабильного, успешного, коммерческого, бродвейского, американского автора. Интересно, мне кажется, может быть, не только в Америке, не только в Японии, где я впервые видел постановки по этой пьесе 6 лет тому назад,
Причем свободно менялись исполнители этой пьесы. Всего два действующих лица, он и она. И в одном случае это играли люди моего возраста, а на следующий спектакль, когда меня позвали, это играли люди примерно 30 лет. И несмотря на то, что они играли довольно плохо, и та, и другая пара, отзвук зрительного зала превышал все санитарные нормы. Но не будем, как говорится, рассказывать о недостатках театральной школы современного театра в Японии, а скорее поговорим о том, что же содержит этот драматический текст и почему он действительно привлекателен для зрителя. Сегодняшнему человеку предлагается мелодрама любви. То есть, по сути дела, то самое во все времена востребованное действо, которое имеет отношение к абсолютно всем весовым и возрастным категориям. И особенно в России, где способность облиться слезами над вымыслом чрезвычайно высока, история любви трагической. Я говорю на основе тех маленьких зрительских масс, которые присутствовали на наших репетициях, по всей вероятности, очень симпатично, любезно. Вот так.
Что за история, Олег Павлович?
Это история, как два человека умудрились не соединиться друг с другом, хотя любили друг друга на протяжении 40 с лишним лет. Ну, в каком-то смысле наш соотечественник Леонид Генрихович Зорин об этом же писал на социалистическом материале. А тут материал, я бы сказал, всеобщий, потому что успешно шаг за шагом восходящий по социальной и общественной лестнице мужчина и мечущаяся по-своему талантливая женщина не всегда просто соединяются. А иногда даже совсем непросто.
Вопрос редактора отдела театра газеты «Культура» Натальи Каминской.
Олег Павлович, вот как вы считаете, для режиссера и актера биологический возраст столь же важен, как другие компоненты? Творческая форма, талант и так далее.
Для режиссера, несомненно. Давайте мы с вами будем говорить о таких хрестоматийных примерах. Чарльз Спенсер Чаплин женится на Уни Чаплин неполных 18 лет от роду, и примерно каждые полтора года Уна строгает ему по одному ребенку. И он снимает великие фильмы. И вот наступает тот самый трагический год, когда Уна промахнулась. И он снимает весьма посредственный фильм, который называется «Графиня из Гонконга» с прелестной Софи Лорен, которая не может спасти положение. Так что железо внутренней секреции – это не достоинство, а скорее обременительное, обременительные вериги. Так вот. Георгий Александрович Товстоногов, главный режиссер Советского Союза. И в определенный момент, после великих спектаклей, которые он делал, он перестает делать великие спектакли. Другое дело, можно было посетовать, что к этому моменту Георгий Александрович умудрился Гету Яновскую и Каму Гинкаса отослать в Иркутск, или где там они были сосланы, а Леву Додина с Кацманом то ли в Красноярск, то ли еще куда-то, да? А у себя ставить неких халуев. Вы как-то так смущенно улыбаетесь на некоторые мои слова. Но, тем не менее.
Вопрос Селестин Боулин, корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ваше мнение о исторических соревнованиях между Петербургом и Москвой. Сегодня как вы смотрите на это соревнование?
Я смотрю на это спокойно. Я смотрю на это как победитель. Ибо спектакль «Комната смеха», в котором я участвую на последнем национальном театральном фестивале, признан лучшим театральным спектаклем сезона. Я весьма скептически отношусь к маскам, каскам и прочим наградам. Я думаю, что соревнование – это скорее мифологема, которую создают образованные женщины, описывая, констатируя, версифицируя, сочиняя театральные процессы, не вполне реально их отражая.
Понимаете, живой театр, на мой взгляд, это вот самое вершинное, что ли, структура, да? Что такое живой театр? Вот делает Петя Фоменко спектакль, я не видел его еще, но потому что рассказывает, очень хочется видеть, да? «Самая счастливая деревня» или как она называется, да?
Абсолютно.
Да? Абсолютно. Ну вот это живой театр. Или его спектакль «Волки и овцы». Или спектакль его ученика, Женовача, «Владимир Третьей степени». Это живой театр, понимаете? Живой театр. Так же, как живым театром был «Современник». Так же, как «Лещу себя надеждой», есть некие живые спектакли в этом подвале. Вот это, ну, как бы, по-моему, аналогов не имеет в Питере. В Питере есть успешные режиссеры, я бы так назвал это, у которых бывают успешные или очень успешные спектакли. Пробили справедливости ради, скажем, когда я ознакомился со спектаклем «Отец», в котором два актера получили первые премии за исполнение ролей, мужской и женской, на национальной театральной премии. Я, например, как обыватель, как зритель, не разделил восторга жюри по этому поводу. Я никак не хочу умалять достоинства моих коллег, но я лошадь, едущая с ярмарки. Я довольно много видел на своей жизни. Я видел много настоящего, поэтому полумеры, авансы, векселя на меня впечатления не производят. Так же, как и полуфабрикаты актерских работ. Я профессионал. Я выхожу на сцену, должен вам заметить, если вместить сюда участие в самодеятельности, то с 49-го года стало быть 51 год, а если учесть только мою профессиональную деятельность, то я выхожу на сцену всего лишь навсего 44 года. И за 44 года мой роман со зрителем не исчерпал себя. Как мне рассказал директор нашего театра, сегодня, когда множество москвичей в поте лица своего трудятся на приусадебных участках, пропалывают сорняки на огородных грядках, любуются завязями малины и клубники и способствуют, так сказать, пополнению продовольственных запасов на зиму, оказывается, все 500 мест в зале филиала театра имени Маяковского проданы. Это вовсе ни о чем не говорит. Кроме того, что интерес и ко мне, и к Ольге Яковлевой до странности не потерян за последние 44 года. Вот я о чем говорю, понимаете, да? Значит, когда вы говорите, все-таки возвращаясь к соревнованию, должен вам заметить, да, наверное, это такая, повторяю, легенда все-таки. Столичный город с областной судьбой, говорили злые стихотворцы. Это про Питер. Столичный город с областной судьбой. Но если говорить о театре, то, конечно, в свое время это была столица. Мы ездили к Товстоногову за свои деньги. И человек, я уж не помню, как его звали, мы говорим, простите, мы приехали, мы на свои деньги приехали. Закрывал окно. Простите, мы приехали, мы хотели посмотреть пять... Закрывал окно. Простите, пожалуйста, мы... С проездом! И совсем закрыл окно. Так что вот мы ездили за свои деньги смотреть спектакли. Так же, как за свои деньги ездили к Мильтинису в Поневежис. Вовсе не в столицу. Так что дело тут не в столице и в столице, а в таланте, который может реализовать себя и реализует. Вот и все. Мне кажется, там есть интересные режиссеры. Я возьму того же Козлова, Детятковского, Спивака. У них есть успехи. На некоторые эти спектакли я хожу и радуюсь их талантам. Но говорить о соревновании не стоит. Нет. Ни одного рождения театрального в Питере. Не родит земля. А здесь все-таки подвал родился Петр Наумович Фоменко родился за последние 25 лет. Это немало.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете еженедельную программу московской редакции «Лицом к лицу». На вопросы корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Селестин Боулин и редактора отдела театра газеты «Культура» Натальи Каминской отвечает народный артист России Олег Табаков. Ведет программу Марина Тимашева.
Вы днями уезжаете в Бостон, насколько я понимаю. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь об американской студии.
Реально это выглядит таким образом. 9 лет тому назад я и мой помощник, тогдашний завлит, коллега Алла Юрьевна Шполянской, и замдиректора Александр Юрьевич Попов, он вообще очень любит должности и время от времени как бы увеличивает уровень своих должностей. Вот. Значит, мы с ним приехали в Бостон, Mutual Understanding Foundation, и Ричард Ламир. He's my real and good friend and very smart boy. Он помог на первых порах и дал денег на обустройство и начало. Вполне допускаю, что он не верил в то, что это может состояться и прорасти корнями. Но, тем не менее, за эти 9 лет мы встали на ноги, и эта программа регулярно собирает достаточное количество желающих. Американские недоросли самых разных возрастов, от 15 до 65, бывают моими студентами на протяжении 6 недель. Они знакомятся с тем, что называется методологией художественного театра, с тем, что называется системой Станиславского. Это такой дайджест по системе Станиславского, который они проходят за 6 недель. В основном это люди, имеющие театральное образование, то ли это колледж, то ли это какие-то университетские дипломы, то ли это не отдельные годы университетского театрального образования. Кроме этого, за эти годы отмобилизовалось сотрудничество дочерней организации Гарвардского университета, такого института высшего театрального образования при IRT, American Repertory Company in Бостон, со школой студии МХАТ, так что это идет в параллель. И действительно лучшие педагоги школы студии, Алла Покровская, и Бабанов, и Козак, и Андрей Дразнин, и Земцов, и Леонтьев, и многие другие, они преподают, а лучших педагогов мало. Мы на самом деле предлагаем американским абитуриентам, на самом деле, лучшие, что есть в театральной педагогике России.
Вы же выпустили и в Москве показали со студентами американскими несколько спектаклей. Какой из них вам запомнился больше?
«Ночлежка», конечно, Еремина. Пожалуй, мне кажется, это наиболее значительным из того, что было сделано.
А не странно, что такая как будто бы незнакомая реальность для американцев?
Нет, что... Марин, что ты? Это... Причем все американцы, не американцы. Все мы, в общем, на дне. Извини за пессимизм возрастной, наверное. Просто некоторые знают, что ничего не изменится. А значительные, большая часть, молодые, они думают, что изменится.
То есть по настроению эта «Ночлежка» была совсем не такая, как на дне Адольфа Шапира
нет,
в вашем
нет,
театре?
Нет, совсем другой спектакль. Совсем другой спектакль.
Вопрос Натальи Каминской, редактора отдела театра газеты «Культура».
Олег Павлович, когда вы разговаривали о петербургских театрах и московских, вы нажимали на одно определение, на мой взгляд, на рождение. Из чего я заключила, что вам ближе все-таки в смысле рождения, в смысле значимости театрального организма именно единый организм, именно стационар, именно команда. А рождение каких-то отдельных компаний на часок, на 3 месяца, вы считаете, все-таки не даст?
Нет, нет. Дальше. Мне ближе всего процесс обновления, процесс смены поколений, процесс регенерации. То есть то самое, что волшебным образом сочинили Станиславский и Немирович Данченко, вернувшись из победных гастролей по Соединенным Штатам Америки в 1924 году. Вобрав в себя почти две своих студии, великие старики, которые уходили на наших с вами глазах, Ангелина Осиповна Степанова, последний из них, Царствие Небесное, это был великий кастинг. Я иногда употребляю английские слова, желая сделать приятной нашей собеседнице. Так вот, великий подбор актеров. Никогда в мире не было такого театра, который я видел, когда смотрел «Три сестры Немировича», когда я смотрел «Дядю Ваню» с Добронравовым. То есть я уже видел не с Добронравовым, а с Орловым и с Тарасовой. Когда я видел «Плоды просвещения». Это был диковинный, ну как бы сказать, мировой вернисаж талантов, которые были так взаимозависимы и так сорганизованы на живое восприятие, что то, что они делали в ответ, было вот равнозначно конгениально этому живому восприятию. Это особый живой театр, повторяю. Вот это для меня самое важное. Когда я говорю о рождении, это вовсе не означает, что это единственный путь. Да нет, почему? Антрепризный театр тоже имеет право на существование, а не ханжа. Всем надо жить, зарабатывать деньги, отодвигаться от борта нищеты по возможности на более дальнюю дистанцию. Так что чего ж тут ханжить-то? Но, понимаете, вот то, что заденет, царапнет вот по сердцу, это другое. Еще раз тогда вспомню, волки и овцы лучше, понимаете? Или братья и сестры, дом Додинский. Не последние спектакли Льва Абрамовича. Я далеко не поклонник этих последних спектаклей.
У микрофона Марина Тимашева. Народный артист России, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Чехова Олег Табаков продолжит отвечать на вопросы журналистов Селестен Боулин из «Нью-Йорк Таймс» и Натальи Каминской из газеты «Культура» после двух коротких объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии актер и режиссер Олег Табаков. Что значит для него свобода, обретенная в новейшее десятилетие? Как поясняет он собственные слова? Если смотреть всерьез, положение совсем неплохое. Что входит в понятие «творческая дисциплина»? Дисциплина не в пунктуальности, считает режиссер, а в веселом интересе выйти на сцену и поучаствовать в этом веселеньком занятии. Вопросы Олегу Табакову задают корреспонденты «Нью-Йорк Таймс» и газеты «Культура». Подготовила и ведет передачу Марина Тимашева. Первый раз в эфире 23 июля 2000 года.
В эфире еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У нас в гостях народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, а теперь еще художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Олег Табаков. С ним беседуют редактор отдела театра газеты «Культура» Наталья Каминская и корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Селестен Боулин. И вопрос корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Селестен Боулин.
О состоянии русских театров в целом. Если мы смотрим на мир культуры в России, мы видим очень много, которые не выжил этот период. Кино очень тяжело и так далее. Но театр как-то выжил. Так что как это объяснит, это финансовое состояние? И потом, ну, вы уже говорили немножко о творческом состоянии. Если мы смотрим вот, традиции со Станиславского до сегодняшнего дня, где, на каком этапе?
Понимаете, к сожалению, большое число моих коллег плывут по течению, как глупые бревна. Я сам из Саратова, и по реке Волге сплавляется лес туда, к Астрахани, или дальше, в Баку, или еще куда-нибудь, в Красноводск. Да? Так вот, понимаете, о нас должны позаботиться. Нет. Это ушло в безвозвратное прошлое. Да, в размерах ассигнований на данный финансовый год забота будет реализована. Но если ты хочешь жить, ты должен работать и научиться зарабатывать. Это весьма существенно. Я не хочу сказать, что это идеальный способ работы для театра, но делать вид, что это не так, ну, по меньшей мере, это означает ханжить или, так сказать, ну, как бы плестись в хвосте деятелей из Коммунистической партии Российской Федерации, которые все как-то зазывают нас социалистической далеко. Нет, я это хлебал. Я этого не хочу и ни за что не променяю. Ни на какую чечевичную похлебку собеса, ни на какой социалистический гарант старости моей я не променяю ту свободу, которую я получил в результате этого десятилетия. Если же говорить дальше, то, конечно, театр не в самом лучшем положении находится. Это с одной стороны. Но с другой стороны, объясните мне, я у вас спрашиваю, объясните мне феномен. Ну каким же образом, с какого боку или с какого перепугу все-таки создаются театры на этой нищей театральной ниве? А? Что такое? Ведь это означает, что состоялось соитие, состоялось зачатие и рождение вслед за этим. Это же таинство. Это даже в мире капитализма никто не открыл еще закономерности рождения театра. Даже мудрые японцы, трудолюбивые, как пчелы, и то не могут этого вычислить. Так что, если говорить о положении театра, оно разнообразное. Театры, к сожалению, во все тяжкие пустились зарабатывать деньги, они сдают свои помещения ресторанам и горным каким-то, так сказать, заведениям. Кто-то сдает. Да и мы сдаем. Вот у нас есть мастерская по ремонту электронной аппаратуры. Приносит немного, но с паршивой собаки хоть шерсти клок. Но это не есть основа нашего бюджета. Основа нашего бюджета, маленького театра на улице Чаплыгина, дом 1А, это наша работа, это наши спектакли. Спектакль сегодняшний принесет фонду развития и поддержки театра Табакова 100 тысяч рублей. Это порядка 3000 с лишним долларов. И билет в наш театр нормальный, самый дорогой, стоит 300-350 рублей. Это 10-12 долларов. Должен вам заметить, что многие театры стремятся к другому, делая вид, что они заботятся о низкой покупательной способности населения и делают цены на билеты. Скажем, я назову один питерский театр, который ценообразование такое держит, от 6 до 30 рублей. А я был в этом тысячном зале на спектакле, на котором было 282 человека. Так что низкая цена на билеты не есть гарант и не есть мудрость, а есть опять-таки вот эта вот часть плытия по течению. К тому же в России, как это ни странно, есть театральные такие островки или, как бы сказать, театральные заповедные зоны, что ли, да? Ну, например, в Липецке, в Челябинске, в Магнитогорске, в Магадане, в Минусинске, да? Ну и так далее. В Саратове мой земляк Антон Кузнецов делает интересный спектакль. Кстати говоря, для регионов, для руководителей регионов в последнее время театр становится частью престижа. Ну, например, в Самаре на национальный праздник нефтяника, знаете, кого позвали? Вот как вы думаете? Не Стинга, и даже не Биби Кинга, и даже не Земфиру, и даже не Алсу, а спектакль Чаплыгинского театра на всякого мудреца довольно простоты. И заплатит за это круглую сумму. Так что я все-таки к тому, что спрос определяет многие-многие аспекты жизни театра. Есть спрос, есть театр. А если нет спроса, тогда это, наверное, библиотека, или музей, или витрина. Но давайте детерминируем потому, как есть в жизни, а не будем с такой интеллигентной доброжелательностью называть все театром. Вот, если же говорить о том, куда или, как бы сказать, в каком положении, талантов по-прежнему достаточно, хватает. Хотя, думаю, что с режиссурой надо помогать, надо, чтобы режиссуре... Ну вот, например, школа-студия МХАТ открывает факультет режиссуры, и Кама Гинкас в этом году набирает молодых, чтобы учить их. Это, как бы сказать, благая затея. К сожалению, он жалуется, что не слишком много у него, не слишком велик выбор. Ну, так для Хабида начало. Я рассказываю тайну, может быть, но Петр Наумович Фоменко хвалился, что у него есть замечательные ученики. Вот один парень на подходе, у него есть замечательная Лена Невежина, у него есть чрезвычайно интересная Глуховская такая, ну и так далее, и так далее. Так что вот если смотреть всерьез, не огульно, что ли, нет, положение совсем неплохое.
Я очень часто наблюдаю какие-то замечательные театральные или творческие коллективы. Где-то руководит человек совсем не молодой, ну, скажем, Игорь Моисеев и ансамбль танцы его. Где-то люди молодые относительно, скажем, вы или Марк Захаров. И дальше я думаю, что случится с этим замечательным театром или коллективом, если Марк Захаров, Игорь Моисеев, Олег Табаков по каким-то причинам этот театр оставят. У меня возникает...
Боюсь, беда случится. Беда случится. Даже в цивильном смысле, вот когда уходит человек, мужчина, отец из семьи, она чаще всего распадается. Когда ушел Олег Ефремов из «Современника», это было тяжелейшее испытание, тяжелейшее, которое сравнимо с распадом нормальной цивильной семьи. Я не хочу закрывать на это глаза. Какое-то время мне казалось, что, может быть, меня может сменить тот же самый Володя Машков или там еще кто-то. Но мне, так сказать, стало ясно, что люди, которых я намечал на эти, так сказать, должностя, да, о себе заботиться умеют, а, так сказать, о ближних своих пока еще не вполне умеют заботиться. А это свойство чрезвычайно такое решающее для того, кто занимается театром. В театре, театр не полигон для демократии. Но в театре у одного человека должна болеть голова с половины восьмого до половины первого.
А научить этому вы не можете? Вот этическая доктрина, да, которая
составляла... Я думаю, что научить этому нельзя. Вот, пожалуй, из моих учеников только один Саша Марин. Как мне думается, вполне интеллигентный человек. Без этого свойства чрезвычайно трудно и неплодотворно, мне кажется, руководить театром.
Вопрос Натальи Каминской, редактор отдела театра газеты «Культура».
Что входит в понятие творческой дисциплины? Вот у вас в «Табакерке» дисциплина. Я плохо знаю театр изнутри, но хожу в него на спектакли. Это видно со сцены. Mm-hmm. Вот. Но дисциплина-то бывает разная. Бывает, ну, самый низкий уровень, когда человек просто не пришел, пропустил, опоздал и так далее. Но, наверное, творческая дисциплина включает в себя какой-то больший объем понятий.
Вы думаете, что у нас совсем безоблачно и розово? Нет. Месяца два назад я уволил весьма неплохого артиста за появление на работе в состоянии алкогольного отравления. Сделал это на раз. Он появился сегодня, а завтра я его уволил. Сказать, что дисциплина только в том, что люди вовремя являются. Нет, вчера или позавчера Сережка Беляев опаздывал, за что получит взыскание. Но дисциплина не в этом. Дисциплина в их веселом интересе к тому, чтобы выйти на сцену и поучаствовать в этом веселеньком занятии. Вот в этом дисциплина, понимаете? В том, что вот когда они встают утром, я думаю, что они встают с хорошим настроением. Почему? А, вечером спектакль. Вот в этом дисциплина. Дисциплина в том, что они знают, что у них у каждого есть свое место. У каждого. Начиная от Миши Хомякова, самого старшего, по присутствию здесь в подвале, и кончая Дашей Калмыковой, студенткой первого курса школы-студии МХАТ.
На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу московской редакции «Лицом к лицу». На вопросы корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Элистен Боулин и редактора отдела театра газеты «Культура» Натальи Каминской отвечает народный артист России Олег Табаков. Ведет программу Марина Тимашева.
Очень многие руководители театров жаловались, что не могут увольнять актеров, что не работают никакие контрактные системы, что из-за этого раздуты труппы, а вы говорите «уволил». Кто лукавит?
Я думаю, лукавит и та, и другая сторона, потому что и у меня были ошибки. Вот предыдущий директор, ныне у меня директором работает муж моей сестры. Я долгое время не мог совладать вот с этой совково-интеллигентской версификацией событий. Но оказалось, что муж моей сестры, во-первых, профессиональный директор, он долгое время был директором театра «Нового» и помогал Борису Александровичу Львову-Анохину делать театр. И там были интересные спектакли. И он обеспечивал работоспособность этому театру на улице Проходчиков, куда даже в годы Малокартини на бесплатные сеансы кубанских казаков не ходили советские люди. А до этого он был еще директором театра имени Карла Маркса, а до этого он был еще инструктором отдела культуры Саратовского обкома партии. Короче говоря, прежний директор вовремя не дал артисту Зайкову заявление об уходе подписать. Прерывается контракт в какой-то момент. Заключается, то есть контракт на сотрудничество не бессрочный, а срочный. И вот когда соблюдаются эти формальности, то можно уволить человека по истечении контракта, если он добровольно подписывается под этими условиями найма, да, и сдачи в наем своей рабочей силы. А от Зайкова удалось освободиться только, организовав ему жилплощадь. И так как Чичиков с Маниловым заявление об уходе на вселение в комнату.
Вопрос Селестин Боулин, корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс».
Вы много ездите, вот сейчас уезжаете в Америку. Как вы думаете о представлении о русском театре за рубежом? Это правильно соответствует с реальностью или есть какие-то клише?
Представление о русском театре примерно такое, вот, как о социальной, военной, экономической политике Российской Федерации. Это, я бы сказал, королевство кривых зеркал. Я не хочу сказать, что все ложь, но, конечно, это королевство кривых зеркал. Никак по-другому это назвать нельзя. Нет. Нет реального представления о реальных процессах, происходящих в русском театре.
Принципы формирования репертуара в этом театре и выбора актеров. И как режиссер в этом театре работает с вами? Меня это очень давно занимает. Вы художественный руководитель, то есть этот режиссер, нанятый вами на работу, вообще говоря, является вашим подчиненным. С другой стороны, как режиссер, он является вашим начальником. Mm-hmm. Актеры, которые работают с вами на одной сценической mm-hmm. площадке, находятся в таком же самом абсолютно противоестественном mm-hmm. положении по отношению к вам. Может ли режиссер, например, во время спектакля сделать вам замечание публично, так как делать другому артисту? Или он будет разговаривать интимно в кабинете?
Почему? Нет. Всегда делается публичное замечание. Собирание, собираются люди после спектакля. Кама Гинкс это делает, Адольф Шапира это делает. Нет, это естественно. Нет. Видите, я думаю, что вот процессу пакостей, гадостей, которые возникают в театре, способствует обычно питательная среда. У нас многое направлено, что ли, против этих синдромов. Например, то, что я являюсь педагогом абсолютного большинства актеров этой труппы. Это первое. Второе, что они знают, что я о них забочусь. Актер – животное высокоорганизованное, хитрое, ленивое, жестокое, но вместе с тем очень отзывающееся на заботу. Она многообразна. От улучшения жилищно-бытовых условий до увеличения денежного вознаграждения или publicity, который, как бы сказать, театр организует, скажем, лучшим своим актерам. Например, вот книга, над которой сейчас заканчивает работу Алла Юрьевна Шполянская. Ну, это, конечно, так сказать, не имеющая аналогов, по-моему, акция. А дело так. Написала женщина обо мне книгу. И там на первой странице обложки я в очках, а на другой странице обложки вот эта фотография. Я подумал, а почему мне сделать книгу вот об этих людях? Ну, вот так родилась идея, и издательство с удовольствием отозвалось на это. Вот, так сказать, некоторые, что ли, аспекты, да, того, почему здесь несколько по-другому, нежели в других местах.
Вы будете художественным руководителем в одном театре, в другом театре. Вы все равно будете преподавать в школе-студии. Да. У вас американская студия. Вы будете ездить, наверное, в Тюмень.
Я буду художественным руководителем Большого театра.
Не дай бог. Олег Павлович, значит, мы вас как актера таким образом, простите, но все-таки не то чтобы теряем, но видим все
меньше. Да бросьте вы! Вы какого другого актера видите в двух премьерах сезона? Суханов только, может быть. Понимаете, в двух премьерах сезона выступает. И на будущий год, я думаю, что в двух премьерах выступлю. Мольера буду играть в Амхате. И «Горячее сердце» здесь.
А где вы энергию берете?
Генетический код. Очень здоровый. Корневая система здоровая. Я восстанавливаюсь за 5,5 часов сна. Можешь восстановиться за 5,5 часов? Знаешь, вот вчерашний день мой. Я встал в 7:30, потом я был в мэрии, потом я был в театре МХАТе, провел совещание, потом я в 12 провел репетицию, прогон спектакля в 3 часа, потом я поехал, мне поставили 2 моста, нижние, и потом я сыграл здесь спектакль «Обыкновенная история», а после спектакля выпил за окончание сезона с актерами моими и встретился с адвокатами процесса там по поводу там, печальных дел некоторых.
Вы когда-то в таком случае в последний раз видели маленького ребенка своего?
Фу! Я его вижу регулярно. Нет, это как раз и есть то зарядное устройство, к которому я подключаюсь хотя бы 2 раза в день, минут по 30. Я, когда прихожу поздно, он ждет меня. И говорит мне, ты подними меня вверх. Делает паузу и добавляет неожиданно.
И теперь, как у нас это принято на радио, по нашей традиции, каждый из моих коллег должен подвести итоги сегодняшней беседы, то есть сказать, какое впечатление оставил у них этот разговор с Олегом Павловичем Табаковым. И я предоставляю слово театральному критику, редактору отдела театра газеты «Культура» Наталье Каминской.
Олег Павлович обладает изумительным, потрясающим свойством поднимать себя вверх, причем неожиданно.
И мнение Селестин Боулин, она является корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ну, меня больше впечатляет его оптимизм, его, это даже не надежда, но уверенность, что происходит рождение русского театра, это и знают о всех спектаклях, знают новые поколения, которые сейчас, видимо, возникают. Так что это такая на хорошем ноте. Кончалось интервью.
Я люблю разговаривать сама лично с Олегом Павловичем Табаковым, потому что он, кроме того, что невероятно талантлив, он еще и очень умен и очень определенен в суждениях. Во всяком случае, первый раз, пожалуй, за всю мою практику, за весь мой опыт общения, руководитель театра, артист и режиссер более или менее честно оценивает то, что делают его коллеги, и не всегда их только хвалит. Обыкновенно все или не произносят фамилии, или, заливаясь соловьем, расхваливают того или другого человека. Вот эта честность, она мне странна и чрезвычайно приятна. А кроме всего прочего, я все-таки еще и грустна. Грустна я именно потому, что, отвечая на мой вопрос о том, кто останется вместо меня, вместо Олега Табакова и вместо других замечательных руководителей театральных, строителей театральных, отвечая на этот вопрос, Олег Павлович Табаков меня не утешил. Фактически он подтвердил то, что думаю я, что оставаться будет некому. То есть уйди, Олег Табаков, из табакерки, или уйди, Марк Захаров, из Ленкома, или уйди, какой-то другой замечательный человек из своего театра, и эти театры начинают влачить то самое существование, о котором Олег Павлович Табаков сам же говорил, и не в слишком радостных тонах. Вот это единственное, что меня очень расстраивает, хотя я думаю, что у Олега Табакова хватит сил еще и энергии, и фантастического педагогического таланта, раз он сам это понимает, вырастить какого-то человека, который сможет встать на его место. На волнах радио «Свобода» вы слушали еженедельную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. На вопросы корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Элистон Боулин и редактора отдела театра газеты «Культура» Натальи Каминской отвечал народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и художественный руководитель МХАТа имени Чехова Олег Табаков. Продюсер программы Олег Львов. Вела программу Марина Тимашева.
Вы слушали программу 2000 года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина,
он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».